Продолжаем заниматься бредом. Мы продолжаем заниматься бредом. И следующий пункт наш в этой теме. Это основные бредовые синдромы. Я думаю, мне не следует или не обязательно вам говорить, что такое синдром. Наверняка вы это представляете, да? Чем синдром отличается от симптома, да? Это вы все хорошо знаете. Поэтому я сразу перехожу к бредовым синдромам. Первый синдром, первый бредовой синдром – это паранояльный синдром. Паранояльный синдром. Мы с вами разбирали паранояльный или систематизированный бред. Соответственно, паранояльный синдром будет характеризоваться в первую очередь именно данным видом бреда, то есть систематизированным бредом. Основа паранояльного синдрома составляет систематизированный бред. Также мы можем увидеть в рамках данного синдрома особую обстоятельность мышления, бредовое изменение личности. Кстати, заметьте, как я ставлю ударение. Я говорю «бредовое изменение» или «бредовая идея». Вот «бредовая идея» – это идея, которую можно в газете прочитать. А «бредовая идея» – это идея, которую мы обсуждаем на нашем курсе. Это идея в рамках бреда возникающая и так далее, и так далее. Да? То есть мы ставим ударение как профессионалы. Вот основные составляющие паранояльного синдрома. Систематизированный бред, обстоятельность мышления и бредовое изменение личности. И вот теперь я хочу это описать, как это все выглядит. Что такое сам по себе систематизированный бред, мы разобрали очень хорошо, да? Он характеризуется наличием строгой достаточно упорядоченной системы умозаключений, системы идей, которые как-то связаны друг с другом. Конечно, степень их связанности друг с другом тоже может быть различной. И поэтому, я не помню, говорил я вам это или нет, более целесообразно, наверное, говорить о том, что бред может быть более систематизированным и менее систематизированным. То есть, вот эти два варианта бреда по структуре, которые мы разбирали, да, в прошлый раз, а именно несистематизированный или чувственный, и, с другой стороны, систематизированный или интерпретативный, вот эти два варианта бреда по структуре, это как бы два полюса, а между ними есть континуум переходов. Вот так будет более правильно говорить. В данном случае при паранояльном синдроме преобладает систематизированный бред. Преобладает систематизированный бред. То есть имеется достаточно строгая, достаточно упорядоченная система умозаключений, система бредовых идей. Откуда берется тут обстоятельность мышления? Когда мы говорили о расстройствах мышления, я вам сказал, что обстоятельность может быть связана или вызвана разными причинами. Допустим, человек с тревожно-мнительной личностной конституцией будет обстоятельным от страха. А вдруг я что-то забыл, да? А вот человек с бредом обстоятелен совсем по другим причинам. Он обстоятельный, потому что ему все важно. Потому что любая деталь может быть включена в его бред. Значит, в данном случае, при систематизированном бреде, в рамках паранояльного синдрома, обстоятельность мышления связана попросту с тем, что для человека все важно. Он обращает внимание на мелочи, обращает внимание на детали, он слишком много запоминает, он слишком на многое обращает внимание. Мы всегда что-то должны отсеивать, да, и концентрироваться на главном. А вот у него этого не происходит, но не потому, что он боится что-то упустить, там, от страха, да, от мнительности своей, или не потому, что он не способен, как Олигофрен, отличить главное от второстепенного, а потому что Для него все важно. Для него любая деталь может иметь значение. И, соответственно, такие люди очень тяжелы в общении. Это субъективный критерий. Это то, что вы можете почувствовать, столкнувшись с таким человеком. Они тяжелы в общении, потому что они вас не чувствуют, когда с вами общаются. Они пытаются вам что-то доказать, вам до этого, может быть, дела никакого нет, вы вообще устали и хотите спать. А человеку важно с вами говорить. Ему важно вам рассказывать что-то. Он, строго говоря, не нуждается в вас как в собеседнике, как в партнере по общению. Скорее, он использует вас для того, чтобы на вас проиграть эти свои бредовые идеи. Он сам этого, правда, не понимает. То есть вы ему нужны, он чувствует в вас потребность, да? Ему нужно выговориться. Но на самом деле вы ему нужны не как партнер по общению, а скорее как субстрат, на котором он проигрывает свои бредовые идеи. И вы ему нужны для того, чтобы лишний раз убедиться в своей правоте, в его правоте, да? Вот. И такие люди действительно меняются. Вот я сказал, что изменение личности возникает. Рядовое изменение личности, да, тоже это одна из составляющих данного синдрома, паранояльного синдрома. Что это значит? Как сказал кто-то, когда возникает бред, в семье появляется новый человек. Это означает, что человек становится совершенно другим. Он может стать абсолютно другим. Он может по-другому начать относиться к своим родным. Абсолютно по-другому. Он может включить их в свой бред. Он может решить, что они хотят причинить ему зло. Он может решить, что они связаны с его преследователями. И, соответственно, в рамках вот данного синдрома изменяется поведение человека. Вы можете это записать даже как отдельный тоже признак или отдельный пункт в рамках данного синдрома. Бредовое поведение. Оно достаточно четко выражено. Человек начинает избегать каких-то ситуаций, на которые он раньше внимания не обращал. Избегать потому, что он подозревает, что в данных ситуациях ему может быть нанесен какой-то ущерб. Он может избегать встречи с какими-то людьми, допустим. Или он может в определенное время суток не брать трубку телефона. Потому что может позвонить плохой человек. Да? Он может выбирать какие-то определенные маршруты. Вот по этой дороге я пойду, а по этой не пойду. Смотрите, поведение такое, вот похожее поведение, мы уже однажды разбирали, когда говорили о навязчивостях и о вот, тревожно-мнительной конституции, да, там тоже человек накладывает на себя какую-то систему правил, систему ритуалов, и он тоже может не брать трубку телефона в определенное время, да, или ходить по определенным дорогам, но он это делает от страха. Он это делает потому, что а вдруг что-то произойдет. Он сомневается. А в данном случае, в случае бреда, человек это делает потому, что он подозревает, что ему может быть нанесен какой-то вред. Что он столкнется со своими преследователями, допустим. И что они, или что они его именно там, именно в это время поджидают. Действительно, личность изменяется, и мы видим бредовое поведение, которое может абсолютно не быть похожим на поведение данной личности, когда она была здорова. То есть человек может в рамках своего бреда, притворяя в жизнь какие-то свои бредовые идеи, или, допустим, спасаясь от преследователей, человек может, я, по-моему, уже в прошлый раз об этом говорил, предпринимать какие-то поступки, совершать какие-то поступки, предпринимать какие-то там, действия, которые очень сложно выполнить даже. Да? Допустим, менять квартиру неоднократно. Да? Вот. Или судиться с кем-то. Допустим, участвовать в каких-то тяжбах, ну, и делать то, на что требуются на самом деле колоссальные затраты энергии и вообще физических сил и психических сил, да? А он в норме бы не стал этого делать никогда. Ни один нормальный человек не смог бы выдержать такой нагрузки. А паранояльные пациенты достаточно долго выдерживают эту нагрузку, которую они сами на себя накладывают в связи с тем, что у них сформированы какие-то бредовые идеи, какая-то бредовая система. Ну вот так. Личность может измениться достаточно сильно, и человек действительно будет совсем не похож на себя в прошлом. Допустим, у него могут полностью измениться увлечения. Он может отказаться от каких-то своих прежних увлечений, хобби, или отказаться от своей работы, которую он очень любил, в силу того, что, допустим, там его преследуют, как он полагает. Вот. Этот синдром, паранояльный синдром, обычно развивается постепенно, и он может развиваться на основе сверхценных идей. То есть он может вырастать из идей, которые еще не являются бредовыми, сверхценные идеи, да? Но которые уже подчиняют потихонечку себе все поведение человека, всю его деятельность. Да? Они могут перерастать в бред. И мы с вами пытались провести какую-то тонкую грань между сверхценными идеями, да, и бредом. Я напомню, что сверхценные идеи все-таки связаны с реальностью, и человек со сверхценными идеями все-таки вот в этом мире что-то делает. И они в той или иной мере все-таки соответствуют действительности. И к ним хотя бы в какой-то мере можно выработать критичное отношение. То есть они не отрывают человека от мира. И действительно, я вам приводил в пример, допустим, такую сверхценную идею, как любовь. Это тоже сверхценная идея. Да? Вот. Или сверхценная идея, допустим, связанная с какой-то научной деятельностью человека. Да? И, в общем-то, это норма. Вот. Тем не менее, я говорю, на основе сверхценных идей, допустим, на основе тех же сверхценных идей, связанных с какими-то каверзами на работе, которые у человека реально были, может впоследствии формироваться бред, систематизированный бред. И вот тогда, я напомню, в прошлый раз мы разбирали кристаллизацию бреда, тогда вот эти первые этапы кристаллизации с бредовым настроением, с бредовыми восприятиями, да, будут свернуты, и мы практически их можем даже не увидеть. Я, по-моему, приводил вам в пример переводчика, который занимался научно-техническими переводами и постепенно пришел к убеждению, что нужно менять человеческую природу, и ходил с толстой папкой, полной вырезок из газет и журналов популярных, и пытался доказать, что нужно создать такой научно-исследовательский институт, в котором люди бы занимались усовершенствованием человеческой природы и путем перекрестного скрещивания добивались получения наилучшего потомства. Вот. Вот это был пример, мы в прошлый раз его разбирали, пример паранояльного синдрома на самом деле. И там действительно вот эти вот начальные этапы, связанные с кристаллизацией бреда, с оформлением бредовой идеи, были практически не выражены, то есть они незаметны. Но паранояльный синдром может формироваться и достаточно остро. Паранояльный синдром может формироваться и остро. То есть начинаться достаточно быстро или достаточно внезапно. И тогда он может начинаться с элементов чувственного бреда, не систематизированного. И тогда если мы говорим о кристаллизации, первые этапы будут тоже развернуты. И бредовое настроение с ощущением чего-то непонятного, да, надвигающегося, и бредовые восприятия, бредовые представления, вот они могут быть достаточно хорошо выраженными в данном случае. Вот. Соответственно, при остром развитии паранояльного синдрома появление бредовой идеи может иметь характер озарения, которое человеком достаточно хорошо осознается. Вот это самое озарение. Вдруг внезапно все стало понятно, да? Вот я чувствовал томление, беспокойство какое-то, да, и тут внезапно меня осеняет, и человек действительно ходит, как получивший какое-то откровение свыше какое-то время. То есть вдруг все ему стало понятно, вдруг все сложилось. Вот быстрое складывание этой бредовой системы, да, это может быть. Хотя чаще все-таки она складывается постепенно, с течением времени, постепенно в нее вовлекаются все новые и новые лица, все новые и новые события. В нее могут вовлекаться, допустим, события прошлого, которые начинают переинтерпретироваться в рамках данной системы. Человек начинает вспоминать что-то, что происходило раньше, и что теперь подтверждает его бред. Хотя на самом деле раньше он на эти события внимания не обращал, и, может быть, они никакого отношения к его бредовым идеям на самом деле не имеют. Да? Но вот он из своей памяти тоже может черпать эти подтверждения своего бреда и подпитывать ими бредовую систему. И, как я вам уже говорил когда-то, могут иметь место конфабуляции, то есть воспоминания как вымысел. Да? Человек вспоминает разговор какой-то. Разговор действительно состоялся, допустим. Вот я вчера говорил с вами по телефону, да? И я при этом сейчас вспоминаю, что вы мне сказали какую-то гадость, да? Хотя на самом деле не говорили. А я это вспоминаю. Это же надо, что он мне такое сказал, да? Вот. Вот она, конфабуляция, которая тоже может подпитывать бред, подпитывать вот эту систему бреда. Вот таков паранояльный синдром. И развивается он в рамках шизофрении достаточно часто. Вот. Это типичный случай. Паранояльный синдром в рамках шизофрении. В принципе, в современных классификациях, вот когда еще, я имею в виду, когда еще может развиваться этот синдром, в современных классификациях многое из того, что раньше относилось к паранойе, так называемой, как отдельной болезни, сейчас включилось в шизофрению. И вот поэтому я и говорю, в рамках шизофрении может возникать, действительно может перерастать в какие-то более сложные виды бреда, шизофренического, серьезного бреда уже с распадом системы, с появлением каких-то других расстройств, с появлением, с добавлением галлюцинаций или психических автоматизмов, это может быть, да, вот. Но выделяются в современных классификациях также и такие состояния, которые характеризуются бредом, но их еще нельзя отнести к шизофрении, и вот они как некие спорные моменты сидят в этих классификациях, поскольку их не совсем понятно, куда отнести. И говорят, что шизофреноподобный синдром какой-то развивается, или какие-то бредовые комплексы возникают. Их по-разному называют, но не очень понятно, куда их отнести. Кроме того, систематизированный или паранояльный бред, или паранояльный синдром может развиваться и как реактивное образование. Это возможно. Это возможно, хотя, видимо, не очень часто встречается как реактивное образование, то есть в рамках реактивного бреда. Реактивного бреда, бреда, вызванного какой-то вот ситуацией объективной, воздействием на человека какой-то травмирующей ситуации, какой-то катастрофической ситуации, допустим, или попаданием, допустим, в иноязычную среду и так далее. Возможно, в этих условиях сформируется систематизированный бред, достаточно остро развивающийся и остро заканчивающийся. Это возможно. Вот. Кроме того, при каких-то старческих психозах у лиц пожилого возраста тоже может развиваться данный синдром. Кроме того, данный синдром, если особенно речь идет о бреде ревности, может развиваться в рамках алкоголизма. Вот основные болезни, при которых развивается данный синдром. Следующее. Группа бредовых синдромов – это параноидные синдромы. Параноидные синдромы. Мы разобрали паранояльный синдром, теперь параноидные синдромы. При этих синдромах преобладает малосистематизированный бред. Преобладает малосистематизированный бред. То есть основу данных синдромов в общем составляет чувственный бред. Да? Малосистематизированный, то есть чувственный бред. Да? И мы выделяем несколько видов этих параноидных синдромов. Во-первых, аффективно-бредовой синдром. Аффективно-бредовой синдром. Смотрите, имеется чувственный бред и имеется также изменение аффекта. То есть изменение эмоционального состояния. Два варианта аффективно-бредового синдрома. Маниакально-бредовой и депрессивно-бредовой. В зависимости от того, как изменяется настроение, как изменяется эмоциональное состояние. Два варианта аффективно-бредового синдрома. Маниакально-бредовой с повышенным настроением, депрессивно-бредовой с пониженным настроением. С чем?
С психозом.
Что вы имеете в виду? Это может быть, вот эти вещи могут развиваться в рамках МДП. Да. Действительно, аффективно-бредовые синдромы развиваются в рамках МДП, маниакально-депрессивного психоза, но могут развиваться и, допустим, в рамках шизофрении, в рамках шизофренического приступа. Вот. Или могут развиваться в рамках, допустим, каких-то психотических расстройств, обусловленных органическим поражением мозга. Это тоже возможно. Вот. Но чаще всего то, что для нас наиболее характерно, не для нас, а то, что нам наиболее понятно, и то, что чаще всего возникает, это вот маниакально-депрессивный психоз либо шизофрения. Вот в первую очередь мы там будем видеть аффективно-бредовые синдромы. Для нас, слава богу, это не характерно. Так. Что еще относится к параноидным синдромам? Галлюцинаторно-бредовой синдром. Вот аффективно-бредовой синдром, галлюцинаторно-бредовой синдром. Здесь на первый план выходят галлюцинации. И это не означает, что других расстройств, тех же аффективных расстройств, здесь не должно быть. Но они не выходят на первый план. Точно так же и при аффективно-бредовых синдромах могут быть галлюцинации, но они не выходят на первый план. А на первый план там выходит именно маниакальное или депрессивное состояние. А вот в данном случае, в случае галлюцинаторно-бредового синдрома, на первый план выходят галлюцинации. Если мы наблюдаем галлюцинаторно-бредовой синдром, при котором отмечаются также психические автоматизмы, то это будет так называемый синдром Кандинского-Клерамбо, который мы чуть позже разберем, который мы рассматриваем отдельно. Значит, если при галлюцинаторно-бредовом синдроме наблюдаются также и психические автоматизмы, то мы говорим о синдроме Кандинского-Клерамбо, и это для нас отдельный синдром, который мы разберем чуть позже. Просто галлюцинаторно-бредовой синдром или галлюцинаторно-параноидный синдром их не обязательно включает. Кандинского-Клерамбо. Вот. А в данном случае, в случае вот просто галлюцинаторно-бредового синдрома, на первое место выходят галлюцинации. Теперь еще к параноидным синдромам относится сам по себе параноидный синдром. Без каких-либо выраженных, то есть выступающих на первый план, иных расстройств. То есть там могут быть и галлюцинации, но они мало выражены. Могут быть и аффективные расстройства, но они тоже мало выражены. А сам по себе параноидный синдром характеризуется преобладанием малосистематизированного такого отрывочного чувственного бреда. Элементы других расстройств могут быть, но они не выходят на первое место, на первый план в клинической картине. Следующий бредовой синдром. Мы разобрали параноидальный синдром, параноидные синдромы. Третий синдром – это парафренный синдром. Парафрения или парафренный синдром. Я сразу хочу вас предупредить, что с термином парафрения в литературе существует большая путаница. И что разные авторы, говоря о парафренном синдроме, могут иметь в виду не совсем то же самое. Допустим, иногда парафренией или парафренным синдромом называют фантастический бред. Иногда парафренным синдромом называют сочетание систематизированного бреда с выраженными расстройствами, характерными для чувственного, а не систематизированного бреда, то есть с галлюцинациями или с психическими автоматизмами или с изменениями аффекта. Значит, повторю, иногда парафренным синдромом называют фантастический бред. Иногда парафренным синдромом называют сочетание систематизированного бреда, не обязательно фантастического, с расстройствами, которые характерны для параноидной структуры. Помните, мы это разбирали. Параноидальная структура, параноидная структура. Вот галлюцинации, автоматизмы, изменения аффекта характерны не для параноидальной структуры, а для параноидной структуры. И вот эти расстройства, тем не менее, парадоксальным образом могут сочетаться с систематизированным бредом. Вот в рамках данного синдрома. Я вам дам характеристику парафренного синдрома, которая является преобладающей, что ли. Я имею в виду вот то представление о парафрении, которое является преобладающим, которое вот укоренилось все-таки в большей мере и в основном в рамках московской школы. Парафренным называют синдром, при котором сочетаются фантастический бред, в скобочках пометьте, величия, преследование, воздействие и психические автоматизмы, галлюцинации, изменения аффекта. Не сразу психические автоматизмы с галлюцинациями и с изменениями аффекта, да, но не одновременно, да, это не обязательно. Может быть что-то одно. Вот фантастический бред, величие преследования или воздействия, да, и плюс, допустим, психические автоматизмы. Или вместо них, либо совместно с ними галлюцинаторные расстройства, вот, или аффективные расстройства. Вот. Действительно, такие пациенты могут считать себя главнокомандующими всех армий мира, владельцами всех мировых богатств, академиками всех академий. И при этом они спасаются или пытаются спасаться от какого-то воздействия, которое они переживают, от преследования, которое они переживают. При этом у них могут развиваться галлюцинаторные расстройства, и при этом может изменяться аффект. Есть варианты данного синдрома. Вот выделяются разные варианты данного синдрома, парафренного синдрома. Первый вариант – это систематизированная парафрения. Здесь на первый план выходит фантастический, но систематизированный бред. Величие, преследование, воздействие. Значит, на первый план здесь выходит фантастический, но систематизированный бред. Что это значит? Человек считает себя обладателем всех мировых сокровищ, допустим, да? Или «я гениальный изобретатель, гениальный ученый, все изобретения мира на самом деле изобрел я». Вот он, бред величия, имеющий фантастическую окраску. Или «я способен руководить всеми событиями в мире». И я это и делаю. Я президент всех государств. Да? Вот. И мы можем увидеть в идеях данного человека определенную систему. Он может доказывать это каким-то образом. Он может строить умозаключение. То есть мы можем увидеть систему. Поэтому и выделяется вот систематизированная парафрения. Другие расстройства могут присутствовать, да? Но они не обязательно ярко выражены, хотя присутствовать могут. И психические автоматизмы, и галлюцинаторные расстройства. Откуда я узнал, что я владелец всех мировых богатств? Потому что я, вот как одна пациентка, допустим, слышал голос морфлота. Вот голос морфлота одна пациентка слышала. И этот голос ей сказал, что ей принадлежат сокровища на затопленных кораблях по всему океану. Вот голос морфлота. Но та же пациентка слышала и голоса соседей, которые сговаривались между собой, чтобы отобрать у нее квартиру. Это тоже присутствовало. Вот, и преследование, и величие. Все это может сочетаться в данном случае. Следующий вид парафрении, или следующий вариант парафрении, значит, первый – это систематизированная парафрения, да, следующий вариант – это галлюцинаторная парафрения. Здесь на первый план, или преобладающим расстройством в данном случае является что? Что выступает на первый план? Галлюцинации, причем вербальные галлюцинации фантастического содержания. Они преобладают над бредом. Основу данного состояния составляют, я повторю, вербальные галлюцинации фантастического содержания. Человеку рассказывают, допустим, о его богатстве или о его всемогуществе, о его величии, спрашивают у него советов, как управлять миром и так далее. Вот. И следующий вариант, последний вариант парафрении, который выделяется, это конфабуляторная парафрения. От слова конфабуляции. Конфабуляторная парафрения. Как она проявляется? Она проявляется обильными конфабуляциями, которые выступают на первый план. Что такое конфабуляции? Я уже об этом сегодня говорил. Это воспоминание того, что на самом деле не происходило. И эти конфабуляции могут иметь фантастический характер. Допустим, человек вспоминает какие-то фантастические события, которые с ним случились. Хотя на самом деле этого не было. Но они ему даны именно как воспоминания. Вот таков парафренный синдром. То есть все-таки мы должны иметь в виду, что на первый план здесь так или иначе выступает фантастика, фантастическое содержание. И такой бред может быть систематизированным. Может быть систематизирован. Вот. Следующий вариант, следующий синдром, отдельно нами рассматриваемый, после Фарафренова, это синдром Кандинского Клерамбо, который я уже упоминал сегодня. Синдром Кандинского Клерамбо. Что это такое? Кандинский Виктор Хрисанфович – это отечественный психиатр XIX века, который сам страдал шизофренией, и я вам о нем упоминал давно уже, когда мы разбирали псевдогаллюцинации. Вот он одним из первых выделил псевдогаллюцинации как отдельный симптом. Их достаточно хорошо проанализировал. Вот Клерамбо – французский психиатр. Этот синдром также называется синдромом внешнего воздействия или синдромом психического автоматизма. Синдром внешнего воздействия или синдром психического автоматизма. И этот синдром мы опять-таки немного уже разбирали. Тогда, когда говорили о псевдогаллюцинациях в рамках нашей темы расстройства восприятия, и тогда, когда мы говорили об идиаторных автоматизмах в рамках темы расстройства мышления. Теперь пришла пора столкнуться с этим синдромом уже напрямую нам с вами. Напомню, я вам приводил такие примеры, как, допустим, пример с такистами. Помните, стакистами. Такисты – это люди, которые воздействуют на пациента посредством тока электрического. Я этот пример с вами разбирал. Эти такисты находятся друг с другом, по мнению пациента, в такистической связи, и они, как он рассказывал об этом, это у Кандинского описано, они воздействовали на него, он считал, посредством тока, передавая ему те ощущения, которые они сначала вызывали в себе. Ну, допустим, такист кладет в рот, допустим, кал, и у человека, у этого пациента возникает вкус кала во рту. И я вам тогда еще сказал, что когда мы это разбирали, я вам сказал, что здесь мы можем вот, увидеть действие принципа имитативной магии, принцип подобия. Помните, что такое имитативная магия? Мы куклу проткнули, и человеку от этого плохо стало, да? Или мы забинтовали ножку стула, и нога у овцы вылечилась после этого, да? Вот она, имитативная магия. Основывается на принципе подобия, да? Мы это хорошо разбирали на самой первой лекции нашей. Я приводил еще пример вот данного синдрома. Пациентка считала, что с ней каким-то образом связан некий инженер Кузнецов, и этот Кузнецов имеет у себя в лаборатории скелет, обмотанный проволокой, просвечивает этот скелет горным солнцем и, допустим, воздействует на какие-то части скелета, и при этом пациентка ощущает в определенных частях своего тела это воздействие. Допустим, просвечивают скелет, и она ощущает себя абсолютно пустой в этот момент. Или льют какую-то жидкость в рот скелету, да, вот между челюстями скелета, льют какую-то жидкость, и она ощущает вкус, допустим, карболовой кислоты во рту. Вот. Опять-таки, здесь мы можем увидеть работу принципа имитативной магии. Вот. Я напоминаю вам эти примеры для того, чтобы вам стало ясно, о чем мы сейчас будем говорить. Вот теперь мы разберем весь этот синдром, синдром Кандинского Клерамбо или синдром внешнего воздействия, уже во всей его красе. Синдром Кандинского Клерамбо. Мы можем говорить о нескольких составляющих данного синдрома. составляющие данного синдрома. Какие составляющие мы можем выделить? Первое. Бред воздействия. Бред воздействия. Этот бред обычно является малосистематизированным при синдроме Кандинского-Клерамбо. Но может быть и систематизированным. Все дело связано с тем, откуда берется сам этот синдром. Он может возникнуть из систематизированного бреда. Вот течение шизофрении может быть таким, что сначала мы наблюдали систематизированный бред, а потом дело усугубляется, усложняется и развивается синдром Кандинского-Клерамбо, и в этом случае бред сначала будет систематизированным. Но начали появляться галлюцинации и какие-то иные расстройства, вот автоматизмы. Итак, первый пункт – это бред воздействия. Человек считает, что на него кто-то воздействует. Воздействует организация какая-то, такисты, или, допустим, кузнецов, инженер воздействует, или сосед по квартире воздействует, или инопланетяне воздействуют, агенты КГБ воздействуют. Как воздействуют? Воздействовать тоже можно по-разному. Можно, допустим, какими-то отравляющими веществами опрыскивать деревья в саду или под окном данного человека. И человек ощущает, что на него идет вот этот запах какой-то, этот неприятный воздух, или даже если он не ощущает самого запаха, он убежден в том, что ему отравляют воздух. Это тоже воздействие, да? Это тоже наличие определенной компании каких-то преследователей, да, которые пытаются на данного человека воздействовать и что-то плохое сделать с ним. Вот. Одна пациентка говорила, что какие-то инопланетяне действуют на нее и передают импульсы через дужку очков. Импульсы через дужку, через дужки ее очков проникают каким-то образом, наверное, потом через ухо в мозг ей. Вот она вот так считала. Если сменишь очки, то они начнут воздействовать каким-то другим способом. Дело в том, что в данном случае так изменяется сама способность человека воспринимать аргументы, критично оценивать ситуацию, так изменяются сами формы мыслительной деятельности, что, что бы ни происходило, все равно человек будет бредить. Все равно он будет видеть подтверждение своего бреда. Допустим, если, опять-таки, в случае магического мышления, если я забинтовал ножку стула, а нога у овцы моей не зажила, да, то это значит, другая магия виновата. И все. И никак это не скорректируешь. Никак опровергнуть это невозможно. Да? Вот. Так и в данном случае. Смени очки, все равно, значит, будут действовать через что-то другое. Более того, они же могут пытаться защититься от этого воздействия. Могут одевать какие-то колпаки, в буквальном смысле из фольги там, или что-то еще. Это тоже возможно. Они могут защищаться от излучения какого-то, которое откуда-то исходит. Они могут привязывать себя к батарее для того, чтобы разряжаться. Хотите что-то спросить еще?
Да, я хочу спросить. Вот, были как-то исследованы вот нейронные механизмы всего этого безобразия? Там должны быть какие-то решения в работе.
Понимаете, в чем дело? По поводу нейронных механизмов до сих пор ведутся колоссальные споры. Конечно, они должны быть. Но никто до сих пор не открыл нейронных механизмов бреда. Хотя сделаны описания, сделаны эти попытки, но я повторяю, глядя на мозг, мы никогда не скажем, что у человека, допустим, бред есть или его нет. Мы должны смотреть не только на это.
Нет, ну понятно, но одно дело мы глядим на мозг и видим бред, да, а другое дело мы понимаем, какие нарушения в работе произошли, вот, и можем попробовать что-то с этим сделать.
В общих чертах мы понимаем, какие нарушения происходят на уровне, в первую очередь, не самих нейронных механизмов, не самих механизмов обработки информации, а на уровне нейромедиаторов. Вот это мы понимаем. То есть мы понимаем, что, допустим, при психозах изменяется баланс или изменяется концентрация определенных нейромедиаторов в мозге. И с этим связаны попытки, и достаточно успешные попытки, лечить данные состояния нейролептиками, которые угнетают определенные нейромедиаторы. В первую очередь, допустим, адреналин или норадреналин, да, норадреналин, в первую очередь, или, допустим, дофамин. Вот. Подавляют продукцию дофамина, и отсюда может возникать обратная реакция в виде, допустим, паркинсонического синдрома. Вот. Это проявление лечения нейролептиками. Вот. Вот это достаточно хорошо изучено, в принципе, да, раз эти препараты помогают, значит, так оно и есть. Но вот это так называемое доказательство ex iuvantibus, то есть от лечения. Мы видим, что данный препарат избавляет человека от бреда, значит, там действительно имеют место такие механизмы. Вот. Что касается более сложных механизмов, то исследования ведутся, но вот чем глубже мы забираемся в мозг, тем менее, на самом деле, нам это становится интересно. По одной причине. Все-таки психическое расстройство, в первую очередь, хотя оно связано с мозгом, да, но нас, как психологов, оно должно интересовать именно как расстройство психики.
Если мы не можем ничего сделать на уровне психики, не переубеждается он, то как бы, а делать все равно же что-то...
То мы его лечим таблетками. Нет, для нас дело в психике. Есть просто разные способы рассмотрения данного состояния, только и всего. Только и всего. Для нас дело в психике. Для исследователя мозга дело в мозге. И мы должны просто посмотреть, что он сделал.
Есть пациенты, которые там, у которых позитивные?
Да, есть. И я вам об этом рассказывал, может быть. В частности, пациентка встречалась с духами умерших певцов. Они к ней приходили, они с ней общались, и они с ней, извините, занимались любовными играми. И она переживала за ночь очень приятные ощущения. И это тоже был синдром кандинского клерамбо. И от этого тоже ее нужно было лечить. Потому что на самом деле... Да зачем лечить, когда так хорошо? На самом деле... Строго говоря, нам знак не важен. Если у человека мания или у человека депрессия, да, то мы и в том, и в другом случае должны предпринимать какие-то меры. И то, и другое плохо, хотя человеку самому может быть хорошо. Но ему самому хорошо, однако не означает это, что потом ему не станет еще хуже. А обычно станет, если мы не предпримем никаких действий. Станет еще хуже. То есть такой человек может оказаться опасным для себя и для окружающих, потому что состояние может непредсказуемо измениться. Вот. Но такие случаи вот описаны. Действительно, я сам это видел. Если человек сам не хочет госпитализироваться, то мы полагаемся на статью 29 закона о психиатрической помощи. Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Так называется этот закон. Ну, кратко, закон о психиатрической помощи. Статья 29 этого закона как раз и разбирает возможность недобровольной госпитализации. И в этой статье указываются критерии, в соответствии с которыми мы можем поместить человека помимо его воли в клинику. Здесь следующие критерии указываются. Самый главный критерий – это опасность для себя и окружающих. Опасность для себя и окружающих – это первый критерий. Причем критерий сформулирован нехорошо, потому что иногда человек может быть опасным для окружающих, но не для себя или наоборот. Поэтому нужно было поставить «и» или, а там стоит «и». Что это за критерий? Действительно, в случае острого психического расстройства, в том числе и в рамках шизофрении, в том числе и с данным синдромом, да, человек может наделать много плохих вещей. Ему могут приказать голоса выпрыгнуть из окна. Более того, если здесь имеется синдром Кандинского-Клерамбо, о котором мы сейчас говорим, могут возникнуть двигательные автоматизмы, я об этом еще не говорил, да? Но человек может двигать руками и ногами помимо своей воли, двигать своим телом помимо своей воли и выпрыгнуть, опять-таки из окна я видел такого пациента, который рассказывал, что его заставили выпрыгнуть, что им в этот момент руководили, и он сломал себе позвоночник. Вот, пожалуйста, опасность для себя или окружающих. Да? Он может с другими людьми сделать все, что угодно. Не потому, что он сам этого хочет, как бы, да? А потому, что его заставили. Вот. А второй критерий – беспомощность. Беспомощность. Человек с психическим расстройством может быть беспомощным. Он может не быть способным за собой ухаживать, да? В силу, допустим, наличия бреда или наличия депрессии, допустим, тяжелая депрессия со ступором, когда человек просто практически в обездвиженном состоянии находится и сам за собой ухаживать не может, он просто от голода может умереть. Ну вот. Или дементный какой-нибудь пациент, который слабоумен, и он просто не может ничего делать. А он беспомощен. И его тоже можно госпитализировать недобровольно. И третий критерий, очень странный критерий, который допускает, на мой взгляд, возможность злоупотребления со стороны психиатров. Критерий этот звучит примерно так. Такое, у пациента имеется такое психическое состояние, при котором возможно утяжеление расстройства, непредсказуемое или непредвиденное, утяжеление расстройства его психического. И это утяжеление может повлечь за собой существенный вред его здоровью. Обычно пишут психиатры так, когда формулируют, вот, по какой причине человека госпитализировали недобровольно. Обычно они пишут так. Госпитализирован недобровольно в связи с возможностью утяжеления психического состояния, которое может повлечь за собой существенный вред здоровью. Ну, как-то так они пишут. А под это можно подогнать очень многое. Под это можно подогнать действительно очень многое. И тут каких-то жестких рамок нет, на самом деле. В любом случае, раз зашла речь о недобровольной госпитализации, недобровольная госпитализация осуществляется, хотя формально это все происходит очень быстро и гладко, но по закону она требует врачебной комиссии, то есть подписи не одного врача, да, а подписи лечащего врача, заведующего отделением и еще старшего врача больницы, того или иного старшего врача, который вот выполняет данные функции. В частности, он подписывает такие бумаги. И после того, как эта бумага подписана, вот заключение о недобровольном помещении в клинику подписано тремя этими лицами, эта бумага идет в суд. И дальше приходит подтверждение суда о правомочности недобровольной госпитализации. Смотрите, в действительности это все происходит так. Человек поступил недобровольно, лечащий врач написал бумагу, подмахнул заведующий, отнесли куда-то еще, там подмахнули, потом отправили в суд, и в суде тоже подмахнули. Вот так это происходит в действительности. Никто не смотрит, никто серьезно на самом деле к этому не относится. Вот Я действительно об этом свидетельствую, что это все происходит на достаточно формальном уровне. Да.
Извините, вот тоже к вопросу, а если у него есть родственники, и эти родственники против, но при этом как бы подстать... Ну...
Если родственники против, а родственники часто бывают против, и если, тем не менее, имеются показания для недобровольной госпитализации, то родственников никто не спросит. Они ничего сделать не могут, они пойдут в суд. И если им удастся доказать, что госпитализация неправомочна, тогда они извлекут своего родственника из больницы. Но обычно им это не удается, если действительно есть состояние тяжелое, они этого не понимают. Они действительно могут этого не понимать. Родственники часто не понимают, насколько плохо их вот нашему пациенту. Родственники действительно часто этого не способны осознать. В других случаях всегда при помещении в клинику человек подписывает бумажку. Подписывает бумагу о том, что он согласен на госпитализацию и лечение. Некоторые пациенты лукавят. Лукавят следующим образом. Они знают, что их сейчас поместят недобровольно. Они могут это осознавать. Они уже 100 раз тут были. Они не хотят. И что они делают? Они соглашаются на госпитализацию, потому что первое, что делают в приемном отделении, это дают подписать эту бумажку. Да? И они соглашаются. А раз ты согласен на лечение, значит, ты имеешь право выписаться тогда, когда ты хочешь. Но если врач вовремя сообразит, что тут что-то не так, то он переведет пациента в ранг недобровольно госпитализируемого, да? То есть недобровольная госпитализация может быть оформлена уже тогда, когда человек лежит в клинике. Опять-таки, если будут выполняться данные критерии. И тогда, опять-таки, будет та же самая процедура выполнена. Составление данной бумаги, врачебная комиссия, потом бумага идет в суд и приходит подтверждение. То есть, опять-таки, на моем веку, действительно, пока я работал в клинике, я видел не один, а достаточно много таких случаев, когда пациента переводили в статус недобровольно госпитализируемых уже в то время, когда он лечился, и первоначально он бумагу эту подписал. Так это было, я это помню. Теперь вернемся к синдрому Кандинского-Клерампо. Первая составляющая – это бред воздействия. Мы ее разобрали. Вторая составляющая – это галлюцинаторные расстройства. Вторая составляющая – это галлюцинаторные расстройства. И в рамках галлюцинаторных расстройств главным образом при синдроме Кандинского-Клерампо встречаются псевдогаллюцинации, и в основном они будут вербальными. Но могут быть, допустим, и зрительными, как опять-таки в случае той пациентки, которая общалась с духами певцов. И не только зрительными, они могут быть и другими, да, поскольку она испытывала самые разные ощущения в момент общения с ними. Так. Самое главное, я напомню, псевдогаллюцинации обладают характером сделанности, то есть псевдогаллюцинации переживаются как нечто, что человеку навязано, как нечто навязанное, как нечто, что показывают, что транслируют, если голоса, то их вкладывают в голову или кто-то их в голову передает. Да? Через дужку очков или каким-то иным способом, или, допустим, токисты в себе что-то вызывают, а потом на пациента это переводят. Да? Псевдогаллюцинации – это такие образы не обязательно зрительные, но и вербальные, какие угодно другие, которые, помимо того, что они возникают в субъективном пространстве, мы об этом говорили, в некоем особом пространстве, они еще обладают характером сделанности. И это очень хорошо укладывается в границы данного синдрома, поскольку данный синдром – это синдром воздействия. Да? Кто-то вызывает во мне эти образы, кто-то мне их показывает, или кто-то вкладывает в меня голоса. Ну, пожалуйста. Псевдогаллюцинации. И, наконец, третья составляющая данного синдрома, третья составляющая, это психические автоматизмы. Психические автоматизмы. Они бывают трех видов. Трех видов. Первый вид. Идиаторные автоматизмы. Мы их уже однажды разбирали. Идиаторные автоматизмы. Я напомню, что это ощущение подконтрольности мыслей. Их также называют ассоциативными автоматизмами. Идиаторные можно поставить в скобочках. Ассоциативные автоматизмы. Ощущение подконтрольности мыслей кому-то другому или какой-то организации, или чему-то другому. То есть мысли вкладывают в голову, вынимают их из головы, заставляют их течь в каком-то другом направлении, разматывают мысли. Я не сам думаю, кто-то за меня эти мысли продумывает. И в конце концов мысли сами могут оказаться чужими мыслями. Это не я думаю в голове, это кто-то другой в моей голове эти мысли думает. То есть не просто утрачивается контроль над течением мыслей, но они атрибутируются кому-то другому в конце концов. И вот как раз-таки с этим и связано переживание какого-то телепатического воздействия, там переживание гипнотического воздействия. В меня передают, там, показывают, транслируют, руководят моими мыслями. В моей голове другой кто-то думает. Или текут параллельные мысли. Моя и другого. Вот так. Либо мои собственные мысли тоже могут быть параллельными. Это жуткое дело. И здесь самое для нас непонятное, как человек понимает, что его мысль – это не его мысль. Это для нас самое непонятное. Потому что мы его можем спросить, ну а кто сделал этот вывод о том, что мысли в вашей голове не ваши? Кто этот вывод сделал? Он говорит, в моей голове кто-то другой думает. Ну а кто этот вывод сделал? Вы же сами его сделали. Тем не менее, если мы его так спросим, мы его не переубедим. Дело в том, что у такого человека с самого начала вот мысль возникает, она тут же переживается им как не его. Или как навязанная кем-то, как подконтрольная кому-то другому. Вот. Идиаторные или ассоциативные автоматизмы. Это первый вариант автоматизмов. Второй вид автоматизмов – это сенсорные или синестопатические автоматизмы. Сенсорные или синестопатические автоматизмы. Это переживание подконтрольности в сфере ощущений, в сфере чувств. Сенсорные автоматизмы. Подконтрольность моих чувств чему-то или кому-то. Во мне вызывают неприятные ощущения. Во мне что-то в моем животе, что-то перекатывается, переливается, но этот процесс вызван кем-то другим. Кто-то заставляет меня это ощущать. Или кто-то производит какие-то манипуляции с моим телом. Я не хочу ощущать, допустим, запах гнилой мочи, а я его ощущаю. Кто-то его в меня вкладывает. Кто-то его во мне вызывает. Такисты те же самые, да? Или Кузнецов, инженер, со своим аппаратом это делает. Вот. сенсорные или синестетические автоматизмы. Подконтрольность в сфере чувств. Кроме того, кто-то может вызывать страхи во мне. Это тоже, в широком смысле, это тоже сенсорные автоматизмы. Вызывают страхи, вызывают чувство паники какой-то, или вызывают чувство сладострастия. Вот они, сенсорные автоматизмы. И, наконец, третий вид автоматизмов – это моторные или двигательные, или кинестетические. Моторные или двигательные, или кинестетические автоматизмы. Это сделанные движения. Это подконтрольность двигательной сферы кому-то другому. Кто-то руководит моими руками и ногами. Или кто-то в меня вселился, из-за меня моим телом двигает. Я не сам сейчас рукой вожу, а кто-то другой водит сейчас моей рукой. Причем заметьте, что может возникать даже не само движение, а запрет на движение. Например, я хочу сделать шаг, а не могу, потому что кто-то мне запрещает, кто-то не дает мне двигать ногой. Или я могу внезапно наброситься на вас, да, и ударить. А я сам этого не хочу. Это возникает помимо моей воли. Или, я вам уже говорил сегодня, я могу выпрыгнуть из окна. Хотя я сам этого не хочу. Но кто-то в меня вселяется и заставляет меня это делать. Вот оно, переживание внешнего воздействия. Вот это как бы для нас самый яркий, наверное, синдром во всех вредовых синдромах. Он встречается главным образом при шизофрении. И поэтому это для нас также одна из главных характеристик шизофрении, данный синдром. Вот. Теперь я должен вас спросить, вы понимаете, чем отличаются псевдогаллюцинации от автоматизмов?
Не очень.
Я это почувствовал, поэтому я это и спрашиваю. Дело в том, что псевдогаллюцинация, как галлюцинаторное расстройство, как расстройство в сфере восприятия, в общем-то, это возникновение некоего образа. Этот образ может быть либо зрительным, либо слуховым, либо вербальным, да, либо даже висцеральным. Но это образ. Это некий предметный образ. Я приведу пример, вот как мы можем различить, допустим, идиаторные автоматизмы и вербальные псевдогаллюцинации. Вот я ощущаю, что кто-то другой вкладывает в мою голову мысли. Или их вынимает из головы. Или я ощущаю, что мои мысли доступны всем окружающим. Так называемый симптом открытости. Вот мои мысли доступны всем окружающим. Или кто-то как-то руководит моими мыслями. Что здесь происходит? Здесь нарушается субъективность мышления, да? То есть моя мысль уже как бы не совсем моя. Но мысль еще не превратилась в образ, допустим, в тот же голос. То есть для того, чтобы возникла псевдогаллюцинация, надо усилить идиаторный автоматизм так, чтобы возникло не просто ощущение неподконтрольности, а чтобы объективация оказалась еще более выраженной. Это уже не мысль, которая чужая, а это уже голос. Псевдогаллюцинации – это просто более высокая ступенька объективации, патологической объективации. Мысли или чувства, да, или самое главное здесь – это просто более выраженная степень объективации. Тогда возникает галлюцинация, псевдогаллюцинация в данном случае. И она тоже обладает характером сделанности, то есть она связана с автоматизмом. Но это просто более серьезное расстройство, если мы его рассматриваем вот на как бы шкале объективации.
Да. Вопрос. А вот с сенсорными автоматизмами и псевдогаллюцинациями, они различаются в предметности, да?
А сенсорные автоматизмы – это сделанные ощущения, да, они могут быть непредметными, то есть что-то жжет где-то, покалывает и так далее, и так далее. Вот. Но опять-таки, если возникает псевдогаллюцинация, то должен возникнуть образ какой-то. Допустим, я вижу, как пациентка говорила, я вижу духи певцов, как на картинке. Вот она псевдогаллюцинация. Нечто вынесено за предел. Нечто объективированное. Вот. Опять-таки мы здесь видим более высокую ступеньку объективации. Хотя эти вещи очень тесно связаны друг с другом. Так. Теперь пойдем дальше. И следующий бредовой синдром – это синдром Катара. Котара. Синдром Катара. Катар, опять-таки, это французский психиатр, описавший данный синдром. Синдром Катара. Очень интересная вещь тоже. Это сочетание хронического чувственного бреда с пониженным аффектом.
То есть с депрессивным или с отсутствием?
С депрессивным аффектом, да. Пониженный значит депрессивный. Соответственно, вот мы можем выделить варианты данного синдрома в зависимости от того, что там за бред по содержанию. Варианты синдрома Катара. Первый вариант. Меланхолический бред. Меланхолический бред. Его еще называют бредом вечных мук. Меланхолический бред или бред вечных мук. Смотрите, я ничтожный человек. Я ответственен за все катастрофы, которые произошли в мире. Я всех людей заразил СПИДом. Я буду мучиться вечно. Я буду мучиться вечно, потому что я такой плохой. Вот он, бред вечных мук. Меланхолический бред. Сниженный эффект. Вопрос?
Да, почему он чувственный?
Почему он чувственный? Потому что мы не видим системы. Человек скорее говорит то, что он переживает, но он не сможет вам доказать, почему он всех людей СПИДом заразил. Или там сифилисом заразил, да? Доказать не сможет, но вот он так ощущает. Бред вечных мук. И второй вариант бреда Катара – это нигилистический бред. Нигилистический бред или бред отрицания. Что можно отрицать? Можно отрицать существование мира, и это будет подпункт – бред гибели мира. Бред гибели мира. Мир – разрушился или разрушается, или все в мире сгнило, протухло. В мире случилась мировая катастрофа. Мир пропал. Все пропало, ничего больше нет. Случился коллапс. Это нигилистический бред, бред гибели мира. Да? И еще можно отрицать существование собственного тела. И это будет бред гибели собственного тела. Мое тело сгнило. Оно умерло. Оно не существует. У меня все органы протухли. Одна пациентка рассказывала, что у нее весь организм переполнился пеной. Она была по образованию врачом. И тем не менее она утверждала, что у нее все органы поднялись к голове, а здесь внутри все переполнено какой-то слизью, пеной какой-то белой. Белой пеной. Это существенно. Почему белой, я расскажу позже немножко. Она поступала в клинику каждый раз, а она поступала неоднократно в клинику, вот каждый раз она поступала с баночкой и с полотенчиком. И в баночку она постоянно отплевывала, постоянно выплевывала, отхаркивала, на самом деле, свою слюну, да? Она думала, что она так избавляется от этой пены, которая переполняет ее организм. И она, поскольку она была по образованию врачом, она понимала, что нужно ведь доказать, что, что с ней что-то не так. Дело в том, что она считала, что у нее она видела вот белый налет на языке, а естественно, если ты будешь постоянно что-то отхаркивать и отплевывать, то у тебя язык окажется обложенным, да, и вообще возникнут какие-то функциональные нарушения, тот же там гастрит и все что угодно, да, поскольку она эту пену и изо всех дырок выдавливала. Значит, с ней было неприятно очень находиться рядом, потому что просто запах шел неприятный, да? Потому что она ее отовсюду пыталась выдавить. Вот. Значит, она понимала, как врач, что нужно доказать, что она страдает некой инфекцией. Она видела этот налет на языке. Она, открыв рот, рассматривала в зеркале кору головного мозга. В глотке у себя. Хотя она была врачом, она, по идее, должна понимать, что как бы ты рот не открывал, ты там кору головного мозга не найдешь. Но вот она увидела белый налет на коре головного мозга, а также везде у нее во рту, у себя во рту увидела это, и решила, что она страдает мозговой инфекцией кандидозного характера. Кандидозного, то есть связанного вот с молочницей. Да? Кандидоз – это молочница. Как раз там и появляются эти белые налеты. Да? Все очень просто в данном случае. Вот. И она поступала с баночкой, чтобы доказать, что у нее вот эта инфекция кандидозного характера. Она просила сдать вот эту свою слюну на обследование. И дома у нее в холодильнике у нее дома весь холодильник был заставлен этими баночками с вот с черти чем, вот как с тем, что она выплевывала. Вот, она это хранила, потому что нужно доказать. Вдруг в данном опыте, в данном эксперименте не получится это выявить. Да? Значит, нужно на всякий случай дома иметь еще. Вот, вот она была убеждена, что вот это происходит с ее телом, это был бред Катара. Чувственный, потому что системы не было. То есть она рассказывала то, что она переживает на данный момент. Вот. И потом она уже лечилась какое-то время нейролептиками, да, достаточно серьезными, даже нехорошими какими-то, с побочными эффектами, но тем не менее через месяц примерно она выписывалась в прекрасном состоянии, ну как сказать, в прекрасном. Была компенсация достаточно длительная, а через год она поступала снова с теми же симптомами. Вот так.